00:11. Вы слушаете «Эхо Москвы». Вы смотрите компанию «Ситивизор». Это программа «Авторская песня домашняя». У микрофона Наталья Болтянская. Я приветствую в этой студии гостя, как это, ария заморского гостя, Дмитрий Лумельский. Общее скандальное поведение, Юрий Хейфец. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Приятно всех вас видеть и слышать.
А у вас тут что, спектакль?
Да.
Нет, у нас тут, во-первых, день рождения.
Сказать.
С днем рождения, и мне кажется, что ты его проводишь сегодня не в самой плохой компании.
Спасибо, Наталья. Нам можно... Я уверен, что такого дня рождения, во-первых, у меня не было никогда.
Такой день рождения, дай бог каждому.
Да. А нам можно писать письма, в том числе и поздравительные. Плюс 7-985-970-45-45. Кроме того, есть твиттер «Эхо Москвы». Так что, в общем, связывайтесь с нами, пишите и обрящите. А, кроме того, у нас сегодня... Ну, я так понимаю, что я свое дело сделала. Я могу сложить ручки и послушать Хейфеца.
Да, пожалуйста. Я с дикой радостью. Значит, дело-то все в чем? День рождения Димы Лумельского – это, конечно, замечательно. Это прекрасный день. Но я хочу, воспользовавшись случаем, вернуться в декабрь 2012 года. Совсем это было недавно. 11 декабря 2012 года исполнилось 30 лет ансамблю «Леда». И вот это я должен, да, это я должен буквально отметить маленьким спичем, рассказать буквально два слова. Хотя многие знают, что это такое, и тем не менее.
Не обязательно.
Да, значит, летом 82 года, 20 века я имею в виду, проходил в городе Свердловске, ныне Екатеринбурге, фестиваль «Весна УПИ». Он проходил каждые 4 года.
Скандальный.
Да, скандальный фестиваль. Это был очень, это вообще очень известный был фестиваль. Достаточно сказать, что в 78 году на этом фестивале начала свой торжественный путь по стране и по миру группа «Машина времени».
Ну да,
да.
Всего-навсего.
Вот. А в 82 году, через 4 года, с формулировкой «идеологическая диверсия», на этом фестивале был разогнан коллектив «Вечная весна», который в 78 году и начал то, что потом назовут и назвали, значит, Свердловским роком.
Угу.
Вот, поскольку я стоял во главе этого несчастного коллектива, значит, начались жуткие последствия в виде этих сакральных вопросов, что вы имели в виду, что вы хотели сказать и кому именно вы адресовали это.
Так.
И все это довело меня до дикого нервного расстройства. И просто кончилось тем, что я понял, что если я что-то не сделаю, такое творческое, капитальное, то я просто либо сопьюсь, либо повешусь.
Так.
И тогда в декабре 82 года я пришел в медицинский институт, который я закончил со страшным скандалом, меня хотели лишить диплома, но в котором меня любили. И на педиатрическом факультете, где учился Димочка, на первом курсе ты был тогда?
На втором курсе.
На втором курсе. Короче говоря, я создал на втором курсе педиатрического факультета ансамбль «Леда».
Угу.
Туда вошло поначалу 10 человек, да?
Да.
Там были скрипка, флейта, барабан, не помню еще что. В конце концов осталось 4 человека: Лена Нифонтова, Евгений Альчук, Дмитрий Лумельский и Андрей Шацкий. И по первым буквам имен образовалась группа «Леда». Они со страшной силой и скоростью выучили все мои песни. Начали писать свои, ну не все, но очень много. Начали писать свои, составили прекрасный квартет. Димка немедленно вырос и стал бардом, просто очень быстро. И «Леда» начала брать дипломы на всех смотрах, как она называлась тогда, «Авторская песня». Да, на всех фестивалях «Авторская песня».
Кажется, это надоело.
Ну зачем так? В 86-м году я ушел из «Леды», потому что моя кривая судьба увела меня в сторону Бориса Берга, и об этом отдельный разговор когда-нибудь. Шоу-бизнес, да. С 86 по 89 год ребята просуществовали сами, а вот потом... Дима Лумельский и Андрей Шацкий уехали в Израиль.
Мы уехали в Израиль.
И «Леда» стала дуэтом на какое-то время. Ну, не так быстро.
Нам заняло 10 лет.
10 лет,
пока мы стали на ноги, пока мы снова расчехлили гитары.
Да.
И потом мы стали дуэтом.
Дуэтом.
И дуэтом проработали 5 лет.
Вот. А потом, и, собственно говоря, после этого потом и теперь, «Леда» снова квартет.
Нет, нас трио. Почему?
Трио. А, нет, ну я себя тоже считаю. Вот. Сегодня «Леда» — это что? Это Дмитрий Лумельский, это Александр Фельдман и Леонид Каушанский. Они прекрасно работают.
Это «Ле».
И все равно «Леда» осталось, представляешь? Да. Вот. И сегодня они замечательно работают, дают концерты, и очень счастливы, и все это, в общем, я очень рад, что вот уже 30 лет продолжается поэтическая и творческая традиция. И сегодня мы...
Которую я сам и заложил.
Ну, что теперь сделаешь? Что есть, то есть, да. Я знаю, что мне платить за перебитые горшки, в конце концов, поэтому да, я заложил.
Ну, ладно,
да.
Мы немножко заговорились.
Заговорились, да. Так вот, мы привезли сегодня осколок этой традиции, который называется «Спектакль «Дорога». Он представлен моими стихами и Димиными песнями. И с Божьей помощью мы начнем. Приходит день, и все твои мечты сбываются. Что может быть чудесней? Вы с другом много лет и так на «ты», а тут вы с ним на «ты» с самою песней. И все, что было против, стало «за», и правда приоткрыла к свету дверцу. И что ни нота, то глаза в глаза, и что ни слово, то от сердца к сердцу.
Человек, зажатый в оконной раме, золотая прядь над бескровным лбом. Человек, зажатый в оконной раме, отпечаток мертвого на живом. Островок того, что давно остыло, лоскуток сознания, обрывок сна. Он глядит с укором на мир постылый из сквозной дыры своего окна. Человек, припавший к оконной раме, плод воображения моего, все глядит на мир, шевеля губами, или, может, молится на него. Ну, а может быть, в забытьи глубоком вдруг расслышал он поминальный звон по несчетным узникам тесных окон, без разбору взятых судьбой в полон. Сколько ж их, подобных кровавым ранам, осужденных Господом с давних пор, припадает лбами к оконным рамам, посылая миру немой укор. И хрипят они, по несчастью, братья, пожалел бы кто, кто бы срок скостил, то ли небу черному шлют проклятия, то ли молятся из последних сил. Человек, зажатый в оконной раме, золотая прядь над бескровным лбом. Человек, зажатый в оконной раме, отпечаток мертвого на живом. Будто дьявол сам усмехнулся криво, и бедой лих, и беды лихой зачерпнул со дна. Там, где плачет тень на краю обрыва, у сквозной дыры своего окна.
Налег щекою на кулак и смотрит молчаливо, как небеса лакают лак закатного разлива. Кричит печуга на сосне, ни ветерка в округе, и как слои песка на дне вплотную друг на друге теснятся мысли в голове горячий и гудящий, и нить завидует канве все полотно держащей. И губ напруга хороша, и ноздри дрожь стреножит, и так, видать, болит душа, что в гроб вот-вот положит. И плечи судорога мнет, и под скамьёю ноги готовы мерить напролет всю ночь простор дороги. И весь он вздыбленная рысь, которая, как мнится, в прыжке нанизывая высь, ни капли не боится, как не боится глуби вод скуластая акула, гуляя над, гуляя под созвучиями гула, что все мотает на кулак, влюбленный тяжко в щеку, тот, для кого словесный шлак слежался блоком к блоку, тот, кто еще не знает сам, строки тягая бремя, что он поставит точку там, где место ей и время.
Октябрь на исходе, рассвет маячит сквозь редкие лапы сосен. Седой человек у причала плачет, как плачет по снегу осень. Качается он и скулит у Бога отчаяние не измерить. Он свет позабыл, он не помнит Бога. Рожденный верить, он свет позабыл, он не помнит Бога. Рожденный верить. В портовой грязи он почти что тонет, на жесткой скамье ночует и дышит едва, и тихонько стонет. Он слаб, он кончину чует. Прохожие редкие смотрят косо, как будто боясь обидеть. Не знают они, что ослеп от слез он, рожденный видеть. Не знают они, что ослеп от слез он, рожденный видеть. О чем он скулит, горим и конищи, так жалобно у причала? Кого на рассвете он взглядом ищет и хмурится, одичало? Зачем безнадегой к скамейке грязной, как к паперти пригвожденный, дрожит он, исполненный неприязнью? Любить рожденный дрожит он, исполненный неприязнью. Любить рожденный. Октябрь на исходе, рассвет маячит сквозь редкие лапы сосен. Седой человек у причала плачет, ему этот мир не сносен. Всех участь нелепая ждет такая ж, кто с верой навек простился. Ну стоит ли жить, если сам не знаешь, зачем родился? Ну стоит ли жить, если вдруг узнаешь, зачем?
С последней недели лета, прощаясь под сердцем где-то, милеет душа, редеет и медленно холодеет. И тихой змеей из трюма угрюмая лезет дума, что правильно все на свете, где катится на рассвете к собачьим чертям надежда на то, что небес одежда оттенок прозрачный синий, пусть и ненадолго, ныне еще сохранить сумеет, на то, что любой имеет погреться на солнце право, налево или направо пойдя, или просто прямо по жизни таря упрямо сквозь заросли бед дорогу. О чем это я, ей-богу? Читаю и сам пугаюсь. Кому рассказать пытаюсь, что чувствую я, придурок, раскуривая окурок, иду я на пепел тупо, и температуру трупа все меря, и огарок свечи, поднося в подарок тому, кто ослеп навеки, клади пятаки навеки, и руки сложи достойно ему. И пускай спокойно лежит оно на постели увядшей травы, где мели покажут свою нескоро росы ледяной озера. Уходит оно надолго, поскольку не числят долго за ним уходящим летом ни души на свете этом, ни души на свете том, но недаром вздыхает томно дымок над сухой листвою, сжигающий за собою мосты к синеве и солнцу, плывущему по оконцу, что много мутнее лужи, в предчувствии близкой стужи, идущей дрожащей рябью, роднящей с небесной хлябью ее, у моих ботинок лежащую, будто инок на плитах холодных пола, мечети, церкви, костела, разрушенной синагоги, где плавают на пороге сплетающиеся тени от тысячелетней лени и невыразимой муки, забывшие речи, звуки.
Дорога моя, дорога с отеческого порога, беги через луг случайный к березке такой печальной, к осинке такой веселой, по краю полянки голой, где плачет родник припева за рощицей той налево. Дорога моя, дорога, постой, обожди немного, ведь я от бессонной ночи так выдохся, нету мочи, так спаяны мы бедою, что нас не разлить водою, давно уж на свете белом мы стали единым целым. Дорога моя, дорога, непрошенная тревога, то облачно ты, то мглисто, ухабисто и петлисто, лечу над тобой я тенью, за взлетом опять падение, то радость, то вновь потрава, за хлипким мостком направо. Дорога моя, дорога, меня не судит и строго, беги злоключений мимо, навстречу моей любимой, чтоб шли по тебе мы рядом, под ливнем и снегопадом, как мы поклялись в начале, и в радости, и в печали. И снова молю я Бога о том, чтоб моя дорога велась, пока светил разум, а оборвалась так разом, и чтоб на краю обрыва тихонько всплакнула ива над озером синим, где-то на самом краю куплета. Дорога моя, дорога, дорога моя, дорога,
дороги, крутая пружина срывается прямо в рассвет. Зачем я лечу одержимо на этот неистовый свет? И робкая ниточка страсти дрожит мир сердец, как струна. Зачем мне такое несчастье? Зачем в ответ тишина? На заплачут и свечи люди, гитара по горло в крови, пенящее пламя прелюдий, трави наши души, трави, не дай нам ни часу покоя, напомни друзей имена. Зачем мне желание такое? Зачем ответ тишина? Слова суеты и раздора сотрутся и ваши следы в протяжном молчании взора, признание чистой воды. А годы проносятся мимо, а счастья по-прежнему нет. Куда мы летим одержимо? Куда? Как расслышать ответ?
В моей судьбе то взлет, то спад. Сегодня рай, а завтра ад. В ней созидание и распад давно едины. Так переменчиво, пестра, то безучастно, то остра. Кипучий адово костра, трескучий ледины. Душа моя пошла в разнос, здесь бездорожье, там откос, то задыхается от слез, то еле дышит, то благовидна и проста, то до обидного пуста, то вдруг приземисти моста, то небо выше. Любовь моя то всех ловчей, то притворяется ничьей, то словно высохший ручей, то моря шире. Ее метаний не унять, то шум да гам, то тише да гладь, такой строптивой не сыскать и в целом мире. В моей судьбе разброд и бред, здесь полумрак, там полусвет. В ней предсказуемости нет и нет порядка, но пусть не ласкова она, то холодна, то солона, все ж я допью ее до дна. Но пусть не ласкова она, то холодна, то солона, все ж я допью ее до дна всю. Без остатка.
Что мнится мне в тревожной полумгле, ползущей по дымящейся золе, оставшейся от смертного огня, бушующего в глубине меня, что слышу я в клубящейся ночи, чернеющей на острие свечи, покуда ласка пальцев десяти течет по руслу Млечного Пути, которое в окне отражено, которому от веку все равно, что отражать, и чей распахнут взор в холодных стекол неживой простор, что думается мне наедине с самим собой, лукавящим во сне с самим собой и с Господом самим, ведь от меня Господь не отделим, что вижу я, что чувствую, что я, вернувшись к сроку на круги своя, еще сумею и еще смогу, всем сердцем ощущая на бегу прикосновение этих смутных строк, что никому поистине не впрок, ведь, если честно, не было меня, а просто ветер мелко семеня взял, как собака, чей-то старый след и долго выл под гнетом тяжких бед, что перенес когда-то никому неведомый, незнамо почему чуть не воскресший в образе моем бродяга, прикорнувший белым днем на старенькой скамейке во дворе под кленом, что в чеканном серебре рассеянного света мерный ход, как маятник, творит назад, вперед, опять назад, потом вперед опять, как будто он поставлен отмерять последний час, последний день и век, последний твой, последний человек, последний раз успевший повторить, что некого ему благодарить.
Нас ни ветер, ни вьюга, ни дождь не догонят. Часовые столбы разбегаются прочь. Мы несемся по миру в горящем вагоне. Бьет чечетку на стыках бессонная ночь. Поспевайте, рискуя сорваться с подножки, кто с собой не в ладу, кто устал от ходьбы. Только шмыгают стрелок бездомные кошки под колесами злыми бродяги судьбы. Поговорка избитая, бог шельм уметит, мы проверим ее на деле, верим, час недалек, и надежда нас встретит ярким светом в слепом туннеле. Не грохочет вагон, на ветру полыхая, а дорогу железную матом мастит. И когда началась эта гонка лихая, и за что нам простор бесприютностью мстит? Кто еще, кроме нас, оказался в составе, что летит под мерцающим Млечным Путем? Наш вагон, онемевшей нотой в октаве, в небеса устремляет ракочущий гром. Это дьявол в притушенных душах буянит, то-то дышим мы еле-еле, верим, час недалек, и удача нагрянет вспышкой света в слепом туннеле. Мы в вагоне горящем несемся по свету. Мы синоним несчастья, мы символ беды. Видят ангелы нас, как шальную комету, а для бесов мы вроде полярной звезды. Амбразуры щелей прикрываем телами, а гудок завывает сердца теребя. Никогда, никогда мы не встретимся с вами, потому что надеемся лишь на себя. Крикнет нам Прометей, ослепительный предок, мол, недаром и вы сгорели. Нас успеет любовь озарить напоследок, будто спичка в слепом туннеле.
Мысли спутались, мчатся конницей, стук копыт будоражит ночь,
Битый час я борюсь с бессонницей, но она не уходит прочь, мне уснуть не дает весна. Ворожбой неустанной будет и с утра. Голова ясна, очевидно, уже не будет мне забыться, давно пора. А весна обождет, Бог с нею. Ох, дожить бы мне до утра. Утро вечера мудренее.
Как забыть мне весну, проказницу? Как не думать мне про весну? Ну, а впрочем, какая разница? Все одно уже не усну. Все плутаю я между строк, все меняю я чет на нечет. Я бессонницей занемог, даже водка и та не лечит. Нет, пожалуйста, не сейчас, бред весны утоплю в вине я. Ох, забыться б мне хоть на час, утро вечера мудренее. Ох, забыться б мне хоть на час, утро вечера мудренее. А глаза ее, да чего нежны, я нежней не знал на веку. И проталины, словно пролежни у заваленки на боку. Колокольни зовут к заутренней, ветерок разряжает тьму. Отчего ж на душе все муторней, так не имется мне? Почему этой муки мне не снести? Вспоминаю опять о ней я. Прочь, бессонница, отпусти. Утро вечера мудренее. Прочь, бессонница, отпусти. Утро вечера мудренее. Одурманен весны духами я. Закачаюсь, мне б только встать. Уловил, кто ее дыхание. Поднимайтесь, довольно спать. Вы не внемлете больше разуму. Разомкните свои уставы. Затекли, залежались за зиму. Не пора ли размять суставы? Очумела весна сама. От бессонницы ей виднее. Даже утро сошло с ума. То, что вечера мудренее. Даже утро сошло с ума. То, что вечера мудренее.
Оптический прицел окна меня поймал и не отпустит. Как будто, если цель упустит, ему опала суждена. Как будто снайпером своим он околдован до отказа и вжат навек в орбиту глаза. И как расстаться глазу с ним? И снайпер замер за окном. Убийца самый настоящий и палец на курке лежащий забылся судорожным сном. Сейчас последует приказ, и пуля вылетит из дула, и целый мир как ветром сдуло. И робкий огонек угас. А впрочем, что же это я? Все, как обычно, перепутал. Меня, должно быть, бес попутал. Окно мое, судьба моя, моя любимая, не верь. Там, за окном, в уютной спальной, хранитель ангел, как дневальный, чужих не пустит в нашу дверь. И никого за шторой нет, кто мог бы в полумаске черной с холодной злобой непритворной бить, как в копейку, в белый свет. И крыш крученые края не надо мной острей и уже, и головой в кровавой луже лежу, конечно же, не я. И не по мне скорбя в опят голубоглазые сирены, и двор облупленные стены не мне вдогонку сдвинул в ряд. Не верь, любимая, не верь. Там, за окном, в уютной спальной, будь, как и прежде, беспечальной. Не запирай родную дверь, еще немного подожди. И не волнуйся, ради Бога, я здесь, я рядом, у порога. Нет-нет, к окну не подходи.
Мое окно задернуто гординой, и мир за ним, как сердце за грудиной. Ни солнца свет, ни говор голубиный не пропускает грубое сукно. Быть может, ночь полярная настала, или просто сердце биться перестало. Ты не со мной и непроглядным стало мое окно. Там за окном неладное творится, там новый день поземкою дымится, там колкой крошкой заметает лица, и двор окутан белым волокном. Там снег искрится под снопами света, да только мне неинтересно это. Ты не со мной, ты заплутала где-то там за окном. Окно и я, две стороны медали, хоть в жизни этой много повидали. Пришла беда, откуда и не ждали, и покосилась жизни колея. За тканью плотной, за чертой метели остался край нетронутой постели. Не с нами ты, и вот осиротели окно и я. Мое окно задернуто гординой, привычно ноет сердце за грудиной. В нем неумолчной песни лебединой звучит любовь с надеждой заодно. Настанет день, и сквозь мороза просит, весна пробьется, никого не спросит, и ты придешь, и вечный траур сбросит. Мое окно, настанет день, и сквозь мороза просит, весна пробьется, никого не спросит, и ты придешь, и вечный траур сбросит мое окно.
Мы представляем из себя довольно странный вид созданий. Нас истязают, теребя в процессе всяческих дознаний, нас бьют, толкают, тормошат, затеяв суету шальную, нас, как подопытных мышат, сажают на иглу стальную. Нам чушь долдонят день за днем и вешают лапшу на уши. Душа то зависти огнем, то стужей страха наши души. Нам подливают в рацион елей, стоящий в горле комом, и лагерь концентрационный объявляют отчим домом. Мы носим черные очки, чтобы видеть белое яснее, и добавляются очки живущим проще и теснее. И чередой живых картин, нас развлекая поминутно, за чистоколом наших спин живет себе вполне уютно когорта наших палачей, что нас давно усыновили. Ведь я ничей, и ты ничей, ведь нас с тобой недолюбили, ведь нам никто не объяснил, как надо жить на белом свете. И с нами из последних сил все возятся ребята эти с холодным взглядом серых глаз. И как ни худо нам придется, когда уже в который раз на нашем горе наживется очередной какой-нибудь рябой и сухорукий гений, мы будем свой особый путь тарить, не ведая сомнений, сквозь грязь, туман и бурелом в режиме бесконечной пытки, туда, где пустят нас на слом, как только оберут до нитки, туда, где наших пап и мам при нас сожгут еще живыми,
где дети наши шум и гам с собаками сторожевыми над коркой хлеба поднимать, как мы уже с пеленок будут. Туда, где слово «понимать» программы школьные забудут. Туда, где вечно будем мы одним своим богам молиться за пеленой кровавой тьмы, не запрещая им таиться и радостно благодаря судьбу, что тлеет и болеет, и вера в доброго царя, что злых бояр своих жалеет, и все девясь, как сатаной все сплавлено на славу в смычке меж невезухой и страной, еще живущей по привычке.
Сгущались тени на борту, а над флагштоком чайка пела, и было слышно за версту, как в затуманенном порту собака лает. То и дело. Доселе мертвая вода вдруг почернела, заурчала и устремилась в никуда дорожки лунной борозда, стихии чествуя начало. Хоть был приземист первый вал, второй к нему приревновал, и оттого, должно быть, стал куда крупней, другим не ровня, за ним и третий подоспел, но оглянуться не успел, как вал четвертый закипел, шипя, как масло на жаровне. Вдруг тучи сгрудились гуртом, и чайка в голос застонала, и стало жутко за бортом, где тишину, хватая ртом, стихия руки разминала. Хоть штиль противился как мог, уже вблизи сквозь мрак кромешный трубил победу грозный рог, и как взорвавшийся игрок продолжил он отчет неспешный. Был пятый вал, как эль густой, за ним последовал шестой, но он, как выстрел холостой, прошелестел куда-то мимо. Хоть вал седьмой метнулся вспять, и был восьмой ни дать ни взять, без них стихии не бывать, как не бывать огню без дыма. И Посейдон возликовал, и чайки выкрик в суе канул, когда крутой девятый вал пространство ужасом сковал, и гром с небес, как выстрел, грянул, и мачты ввысь из-за подни тянули слабыми руками. Там были звезды не одни, ведь эльма яркие огни пронзали сумрак маяками. Вдруг замер он, как в землю врос, но миг спустя пошел в разнос, вал в щепки палубу разнес, и сам рассыпался над морем. И зарумянилась заря, как будто было все не зря, как будто всей земли моря враз примирились с этим горем. Вот так и в жизни у меня. То вовсе двинуться не в силах и отличить день ото дня, то от душевного огня густая кровь вскипает в жилах. Дозволь мне, Господи, и впредь, томясь в бездействии усталом, тем жаром сердце обогреть, чтоб от восторга замереть перед своим девятым валом. Когда судьба взведет курок и протрубит архангел в рог, вновь поведет нещадный рог отсчет фатальный, будь что будет, и шлюзы времени прорвет, и вал девятый в свой черед мне душу в щепки разобьет и вдохновение разбудит.
Не знаю я, что дальше делать, две песни надо бы допеть.
Но скоро новости у нас.
Ну, значит, делаем антракт.
Антракт.
Но. Я просто, пока шел этот спектакль,
да.
Первая часть спектакля, да. Во-первых, я ни разу не осмелилась влезть и напомнить, что наши сегодняшние исполнители Юрий Хефец и Дмитрий Лумельский. Во-вторых, идут сообщения.
Да,
сообщения
ладно?
Идут интересные.
Ну,
типа,
да.
Гений.
Кто?
Ну, конечно, ты.
Ну, я тебя умоляю.
Слушайте, ну я мне мешаю. У вас хорошо получается на пару. Вот, на самом деле, мне очень нравится нашим уважаемым слушателям. Несколько раз просили передать. Мне, кстати, тоже очень понравилась песня про нищего.
Спасибо.
Вот, понимаешь как, что не на слуху, тяжело цепляет. Потому что один тут товарищ сказал, ну, вы бы хоть подстрочник дали, что ли. Тяжело слушать.
Ну, а что, какие проблемы-то?
Что, даешь подстрочник?
Легко. Димочка, дашь подстрочник?
Легко.
Ну, вот. Ну, нет, по крайней мере, я понимаю, что слушателю неподготовленному это может быть тяжело к восприятию.
Да,
на кого работаете?
Да на себя.
Слушай, сколько существует Леда, столько этот вопрос нас преследует.
А я ласково.
Ты не представляешь,
для кого пишете? Да.
И вот, понимаешь, все спрашивают ласково. Вот ведь что, понимаешь, секрет. Девочка совершенно прав. Для себя, Нател, исключительно для себя. Не знаю, хорошо это или плохо, но искренне для себя.
Ну, есть на самом деле, тут еще прислала наша постоянная слушательница из Амстердама сообщение. Угу. Крыш, крученые края.
Да.
Вообще слов нет.
Слушаюсь.
Кроме того, вся атмосфера Галича пишут нам.
Да, это правда.
Но...
Мы очень любим с Димочкой Александр Аркадьевич.
Да я тоже очень люблю.
Мы просто, если бы можно было, вообще не знаю.
Мы бы писали только песни Галича.
Да.
Кстати, я вам должна сказать, господа, уважаемые господа, однажды здесь, вот сидя на Юрином месте, Юль Чарсаныч Ким сказал, что с его точки зрения песня Галича – это такой жанр. И что он знает ни одного и ни двух авторов, в репертуаре у которых есть такой жанр песня Галича.
Совершенно верно.
Одно слово.
Это мир целый, это взгляд на мир.
А вопрос такой шкурный. А в Москве-то выступать-то будем?
Конечно, будем, если позовут. Не зовут же?
Сволочи.
Вот это ужас просто.
Что-то я как-то раньше не
подумал. Бьешься, Нател. Несешь людям свет, несешь.
Да, они все как
это... А сам все чернейший.
Ну, я бы не сказала. Черную рубашку, как я понимаю, ты на эфир сегодня надел специально, чтобы...
Это чтобы оттенить творческую бледность.
Нет, это чтобы оттенить собственные стихи про то, что мы в черном.
Да.
Что лагерь концентрационный. Считаем домом.
Да.
Вот, у меня такое ощущение. Я еще раз напоминаю, что Дмитрий Лумельский и Юрий Хефец у нас в гостях, что то, что вы сейчас слышите, это такой вот спектакль.
Да.
Причем, а можно узнать, он уже писался как спектакль или просто потом были подобраны композиции,
нет,
что называется,
нет,
в тон?
Честное слово, тебе рассказываю, как было. Мы с Димочкой сели около компьютера, где его тексты и мои стихи, и за 20 минут...
Это было год назад.
Год назад, и за 20 минут... Да, и за 20 минут, значит, у Димочки дома в Израиле, в его
студии...
Начни
сначала.
А чего сначала-то было?
Сначала.
Я не
ты
помню.
Сказал как-то молодцы. Мы сидели...
Я ему говорил, слушай...
Как бы я мечтал.
Я так мечтаю, я ему говорю, чтобы мы с тобой вдвоем сделали спектакль, где были бы мои стихи и твои песни.
Я говорю, какая проблема?
И он говорит, какая проблема?
Завтра?
Да, завтра. Мы поднялись к нему в студию, сели перед компьютером.
Позвали всех друзей.
Позвали всех друзей. У нас там в Израиле великолепные просто, ну, замечательные друзья. Короче, набился полный дом, значит, у Димочки, да. И мы с ним за 20 минут составили эту программу.
Ни разу не репетируя.
Ни разу не репетируя ничего. Сели внизу в холле его. Ну, у него так все замечательно, там, аппаратура, свет, стулья. И все.
Запомните диск.
Она записана, Нател.
Запомните
диск. Диск.
Так работать нельзя.
Да, да, да.
Это мое глубокое убеждение.
Более того, так и бездельничать нельзя.
Если у тех называется «Окно», а у меня песня называется «Окно».
Ну да. Ну вот Андрей говорит. Нател, спросите, пожалуйста, это все подготовленная концертная программа или сплошной экспромт? Я в восторженном шоке, пишет Андрей. Андрей, сейчас подготовленная программа, но по...
Как подготовленная? 20 минут.
И значит...
Вот сейчас
минут. Сейчас репетировали?
Да никто не репетировал вообще.
Да ну вас, болото. Все, сейчас будут новости. Дмитрий Лумельский, Юрий Хефец, а потом это безобразие все будет продолжено.
Обязательно.
И будьте спокойны, вам понравится. А кому не понравится, то мы будем спокойны.
Совершенно
абсолютно. Дмитрий Лумельский, Юрий Хефец в эфире «Эхо Москвы» и компании «Сетивизор». Это программа «Авторская песня «Домашник». В пятницу. Час и 4 минуты в Москве. Вы слушаете «Эхо», вы смотрите «Сетивизор». Смотрю, что пишет наш товарищ Пейджер. Пишет, спектакль удался. Даешь второе отделение.
Вот.
Юрий Хефец. Дмитрий Лумельский.
Как без этого спектакля осталось пару вещей, но потом...
Потом мы сделаем, как это называется, разбор полета, а потом продолжим.
С удовольствием.
Я вышел в нулевую точку, еще до третьих петухов, и взял у Господа рассрочку на искупление грехов. Я вышел в нулевую точку, в предутреннем увидев сне, что обнял плачущую дочку, и сразу легче стало мне. Я вышел в нулевую точку, из точки, что левей нуля, пока на горизонта строчку земля равняла тополя. Я вышел в нулевую точку из облюбованной норы, как вор на скок выходит в ночку по строгим правилам игры. Я вышел в нулевую точку, чтоб в скуке больше не тонуть и никакую проволочку, как проволочку, не тянуть. Я вышел в нулевую точку, поскольку, показав оскал, из рукава тайком заточку мой век потасканный достал. Я вышел в нулевую точку на раз, отчаянно, рывком, листком, что прободает почку, пробившим перегной ростком. Я вышел в нулевую точку, увидев, повела куда следочка в цепкую цепочку необоримая беда. Я вышел в нулевую точку болотным гулким пузырем, спугнув лягушку, что на кочку воссела дремлющим царем. Я вышел в нулевую точку, как будто я совсем не я, а летчик, делающий бочку без головокружения. Я вышел в нулевую точку, по духам дьявола вися серьгой, за порванную мочку, притом прощенья не прося. Я вышел в нулевую точку, рубя приличие с плеча, как на свободу по звоночку выходят урки гагача. Я вышел в нулевую точку, когда хулители всего распотрошили по листочку всю книгу горя моего. Я вышел в нулевую точку, увидев ненароком вдруг, что мне свинцовую примочку готовит закадычный друг. Я вышел в нулевую точку, лишь после этого рассвет небес сереющую щечку в чахоточный окрасил цвет. И даже Богу стало ясно, не то что мне в моем бреду, что все к нулю сводить опасно в железном смысловом ряду, где непрестанно и сурово верша каноны ремесла глядит в глаза поэту слово, таясь под маскою числа.
И в эту ночь мне снова не до сна. Видать, попал я Господу в немилость. Вот на гитаре лопнула струна, и жизнь моя как будто надломилась. Давно смирился с участью такой, весь век живу я, словно под прицелом. Пусть не всегда гитара под рукой. Уже давно одним мы стали целым. Пусть не всегда гитара под рукой. Уже давно одним мы стали целым. Сквозит тоской из прорези окна, там кобра ночи выпустила жало. Вот на гитаре лопнула струна, и кровь из грифа струйкой убежала. Лежу без сна до самой до зари, бессонный узник, а колодка песен. Пусть синими я сгораю изнутри, без них я сам себе неинтересен. Пусть с ними я сгораю изнутри. Из них я сам себе не интересен. А кобра ночи смотрит из угла, и мысль моя в безвременье витает. Ведь для души вселенная мала, когда стихам в ней места не хватает. Читаю вслух усопших имена и сам живу лишь милостью Господней. Вот на гитаре лопнула струна, как чей-то тихий зов из преисподней. Встречаю я застигнутый зарей, и этот день с моей гитарой рядом. Пусть вместе нам и тягостно порой, жизнь без нее я представляю адом. Нам на двоих бессонница одна, нам на двоих и горести, и счастье. Не на гитаре лопнула струна, душа твоя разорвалась на части. Не на гитаре лопнула струна, душа моя разорвалась на части.
Ну, браво.
Вот такой спектакль.
Ну, браво. Единственное, что хотела попросить тебя продублировать мне, я увлеклась последним в том части стихотворением и не записала название. Я же оперу пишу на вас в российской авторской.
А что было последним? А, стихотворение.
Оно начиналось со слов «не».
Не.
А следующее слово я уже забыла.
Не, подожди. Последнее в той части мы представляем из себя довольно странный вид созданий. Потом была песня «Девятый
потом
вал».
Была песня «Сгущались тени на борту», да, а потом было еще что-то.
Нулевая, а потом точка. «Нулевая точка» была.
А, значит...
Я вышел в нулевую точку.
Да, нулевая точка.
Вообще со слова «не» у меня ничего не начинается.
Значит, я просто увлеклась. Просто поскольку мы честные люди и даем возможность российскому авторскому обществу тоже как-то поучаствовать.
Конечно, обязательно.
В этой всей истории.
Как же без него?
Так, что пишут? Вообще здорово. Храни вас, очень смешно. Храни вас, Михаил Архангел, и обереги от злых и алчных глаз. Дерзайте, мужики, белый ангел с вами, пишет Влад из Котласа. Правильно я ударение ставлю?
А я не знаю.
А Маша ушла.
Как
уже.
Правильно, Королёва?
Да. Ну, что я могу сказать? Хорошо, спасибо.
Спасибо.
Особенно меня поразила, конечно, история о том, что это все было просто вот...
Ну, я тебе клянусь просто.
Не, ну, у меня нет оснований тебе не верить, просто потому что ты бы не снизошел до меня.
Да, ну, зачем?
Столько лет уже.
Конечно, мы столько лет с Димкой работаем вместе и знаем друг друга, что просто это получается совершенно автоматически.
Я думаю, что если бы мы взяли другие песни, получается.
То же самое было бы, уверяю тебя.
Ну, тогда я вам предлагаю сделать во второй части нашей программы очень смешной концерт по заявкам. Один другому.
По заявкам. Отлично. Я готов. У меня есть странный для тебя подарок.
Так, давай.
Он странный потому, что как бы вот
что
стихотворение...
Я тебя люблю.
Да. Что стихотворение, которое я сейчас хочу прочесть, оно действительно посвящается тебе.
Ой, спасибо.
Это маленький сюрприз. Но начинается оно странно. Я очень прошу тебя не обижаться на меня. Ладно? Потому что ты же знаешь, что когда человек пишет «я», да, ну просто мы с тобой одно целое. Поэтому вот, Димка, длинное стихотворение, посвященное тебе. Ой, Господи, дай мне сил. Я знаю, если б не был я уродом, я не стоял бы здесь под этим сводом, где даже эхо жалости полно к любому истекающему звуку из той груди, что знает только муку, поскольку мукой вспорота давно. Мне ведомо, не будь я инвалидом,
ни под каким, Господь свидетель, видом вы не пришли бы нынче в этот зал, где развлекухой даже не запахнет, где только шваль не охнет и не ахнет, когда займется ярость и запал. Лишь потому, что весь ей изувечен, ваш интерес ко мне и будет вечен, и вовсе не из жажды на стихи приперлись вы толпою любопытной сюда, где я печалью первобытной весь и зайду за горстку чепухи, за ваши жалкие аплодисменты, за ваших слез пустые сантименты, за крики браво из глубокой тьмы, которой дно не видно мне со сцены, поскольку так растут на зренье цены, что не глаза в почете, а умы. Чем вы пришли сюда полюбоваться? Тем, что поэту некуда деваться в стране, что ветром выедена вся насквозь, до состояния простора, похожего на полость коридора, где стынет пол под потолком вися, на что приперлись пялиться вы нынче, на то, как задыхаться будет в клинче, сойдясь со злобой собственной своей, моя неповторимая натура, дыша отравой, будто политура, в лицо любому из постылых дней вас привлекает смертная гримаса того, кому сегодня больше часа придется в корчах биться на свету пред вами, что в объятьях тени тонкой сидите, как обернутые пленкой, хранящей ваших мыслей чистоту. Вам нравится смотреть, как будет плакать фигляр, чья кровь, похожая на слякоть, скопилась в сердце стынущей его. Чужие страсти нежат вас и греют, чужие страхи вами не владеют, но возбуждают вас острей всего, да. Знаю я, что если б не был болен, унижен, оскорблен и подневолен, растоптан, сломлен и сведен к нулю, я не сумел бы вызвать интереса к себе у вас, ценителей прогресса, что знают цену каждому рублю. Вас мой талант постольку будоражит, поскольку он молвой людскою нажит. Вам наплевать, что послан я сюда за тем, чтобы ваши ушлые душонки отвергли участь тухнущей тушонки во имя силы алчущей труда. Что ж, я готов. Кусок живого мяса всем голосом, от тенора до баса, всем криком хриплым, бешеным своим, я поведу рассказ для вас, зеваки, о том, как свет рождается во мраке, как по огню тоскует смерть на дым, как боль перерастает в наслаждение, как былью прорастает наваждение, как продается пыль из-под полы, как палачом повелевает плаха, как тонна пуха стоит горстки праха. Мы начинаем! Занавес, козлы!
Да
уж!
Да
уж!
Димуля, это тебе!
Спасибо, дорогой!
А сообщение: приезжайте в августе на День города в Екатеринбург.
Какие проблемы? К землякам мы всегда готовы.
Да. Ну, еще остается, чтобы это приглашение было сформулировано, а да, не так брошено. Да.
Ну, теперь, когда Екатеринбургом правит поэт, как может быть не сформулировано это
приглашение? Поэт Юра народ ревнивый. Может быть, он считает, что в Екатеринбурге вполне достаточно одного поэта.
Просто.
Ну, мы спросим. Дима, чем ответишь?
Я хотел бы для Юры исполнить песню, которую я написал на его стихи. На самом деле, я очень давно пишу сам и озвучиваю свои тексты. Но поскольку постоянный обмен информацией, да, я посылаю Юре все свои тексты, он посылает мне. И поскольку, естественно, он во много раз больше пишет и гораздо больше информации получаю, иногда получается так, что вот некий текст цепляет меня настолько, что у меня моментально возникает желание его озвучить. Это случается нечасто, но поскольку мы уже 30 лет вместе, да, то таких песен уже накопилось предостаточно. В основном мы исполняем с ансамблем, с Ледой. Угу. Вот, но одну такую песню хотел показать сейчас. Называется «На холода».
Спасибо, дорогой.
Для тебя, брат.
Спасибо.
Холодает, холодает ночами. Спит ноябрь, он зиме плоть от плоти. Передернула природа плечами. Знать озноб ее бедняжку колотит. Санный путь, да он когда еще ляжет? А уж из дому молчание гонит. Кто-то встретится и что-то расскажет. И отставшего надежда догонит. Холодеет, холодеет под сердцем. И никак тревога не засыпает. До рассвета мелко молотым перцем незапекшуюся кровь посыпает. И немеют догоревшие раны. И угроза за черту заступает. И в завернутые намертво краны только мертвая вода поступает. Холодует, холодует ветрище. Ходит крыша, черепицу теряя. Накреняются кресты на кладбище. Горизонта жилу перетирая, иссыпается земля под крестами, в закрома могил, забытые небом, и меняются неспешно местами. Россыпь звездная с неубранным хлебом холодней да холодней год от года. То ли пепел, то ли снег в целом свете передернула плечами природа. До того ей опостылили дети. Мстит безжалостно ноябрь июлю. А спроси его за что, сам не знает. Вот и я свою беду караулю, забывая, что чужой не бывает.
Спасибо, дорогой. Вот так вот.
Ну что, хорошо.
Да.
А что у тебя?
А вот смотри, как удивительно. Вот это лучшее доказательство того, как мы с ним работаем. Вот смотри, вот я поймал сейчас мотив, Нател.
Угу.
Смотри. А в России чистый рай для поэта. Здесь случается, чего не бывает. Перепутал ветер стороны света. Север юзом на восток западает. Смотрит в окна на людей мир стокий. Закрываясь на ремонт капитальный. И уходит в пустоту пол глубокий. Потолка собрата клон виртуальный. Выдает глухой секреты немому, запивает нищий хлебушек водкой, отправляя палачей сходу в кому, жертвы бьют по ним прямою наводкой, цены падают, вздымаясь до неба, изобилие вокруг всякой дряни, но давно уж ни Бориса, ни Глеба, ни в Казани, ни в Твери, ни в Рязани, но давно уж отдает перегаром сгусток сладости, что воздухом звался, и шарашится слушок по базарам, что отечеством Христос обознался, и всего полным-полно аж от пуза. Ешь да пей, да только нюхать не надо, и не видывало никто легче груза, чем душа любого встречного гада. Эх, Россия, богатырь, мирская сила, бродят в недрах нефть да газ, будто брага. Сколько бы наша дурь леса не косила, вновь растут, лишь отойди на два шага. Сколько бы нас тиран не рвало на кусочки, мы в засос под ним лобзаем землицу, ту, которая от кочки до кочки ненавидит вся свою же столицу. Водят хохот да бардак хороводы, бьют цветастый шелк знамен тучи моли. Одного здесь только нету свободы. Да зачем она при нашей-то воле? Ведь в России чистый рай для поэта. Здесь случается, чего не бывает. Перепутал ветер стороны света. Север юзом
На восток западает.
Молодец. Да. Ты знал.
Да ничего я не знал. Откуда это анекдот? Да, ты знал. Да.
Что-то такое было, а что не помню. Да. Ну, продолжайте.
Наталья, я могу на правах именинника?
Давай, конечно.
А тебе, кстати, тут некто Маргарита Александрова из Канады просила передать поздравления.
Знаешь, что такое?
Конечно, знаю такое. Как же, спасибо.
Ритка, если нас слышишь, я все передала.
Да.
Хорошо?
Спасибо, Ритуля. Я хотел посвятить песню маме. Она, наверное, слышит сейчас.
Дай бог.
А может, нет, но потом...
Мама у Димы просто вообще.
Это песня просто, которую она очень любит, я это знаю. Хочу спеть для нее. Хорошо? Что ж так расстроилась?
Это от чувств.
Ну, ладно. Мама простит.
Еще бы.
Не, ну ты подстрой.
Я коснулся лицом ветки старой оливы. Были наглые скворцы, были галки крикливы. И внезапно под стать тем пивуньям пернатым пропитался насквозь я весны ароматом. Я коснулся лицом ветки старой оливы, слушал стрекот стрекоз и цикад переливы. Я в звенящей тиши тех минут предзакатных видел лоскут небес в серо-розовых пятнах. Если б вам повезло, если б только смогли вы прикоснуться лицом к ветке старой оливы, сквозь густую листву всю из солнечных точек увидали б и вы горизонта кусочек. Разглядели б и вы, как на детской картинке, колдуна-паука в решете паутинки и на гребне холма в бледной дымке из мошек, диких трав и цветов разноцветный горошек. Не кори, ветка старой оливы, что ночами не сплю, что живу суетливо. Присмиреть я готов и уснуть не проснуться, чтоб еще хоть разочек к тебе прикоснуться. Исцарапавшись в кровь, весь в рубцах и ушибах, обессилев от бед и обидных ошибок, сквозь закаты страстей и желаний приливы приползу я к тебе, ветка старой оливы. Исцарапавшись в кровь, весь в рубцах и ушибах, обессилев от бед и обидных ошибок, сквозь закаты страстей и желаний приливы приползу я к тебе, ветка старой оливы.
Спасибо, дорогой. Хорошо, да. Хорошо. Дай бог здоровья маме. Мама
да.
у Димы.
Дай бог
а где мама-то?
Мама там? Где мама? Понятно. Мама, а какой черничный пирог?
Да ну тебя, иди.
Хорошо, все, все, все.
Совесть вообще надо
иметь. Нет, ну да, я понимаю. Да, но какой пирог?
Все, молчи весь.
Хорошо, молчу весь.
Ну хорошо, я надеюсь, что мама нас не только слушает, но и смотрит, и вид какой-то красивый.
Возможно.
И печет черничный пирог.
Да и черничный.
Ай, черемуховый.
Черемуховый, да.
Смотри-ка. Черемуховый, там нет черники.
Ладно, Хефиц, я тебе этого никогда не прощу.
Слушаюсь.
Ну что?
Когда запасы все истратит хранитель ангел бедный мой, когда меня Кондратий хватит, нагрянув вдруг ко мне домой, когда зайдет со страшным смехом вся сатанинская родня, сочтя своим большим успехом, что в мире больше нет меня, когда по мне друзья отстонут, когда утешится семья, когда в слезах пустых потонут все те, над кем смеялся я, тогда придет эпоха чтения моих романов и стихов, и превращусь в объект почтения я, средоточие грехов, я, собиратель всех пороков, насмешник, ерник, хулиган, источник ста зловонных стоков, хулитель всех времен и стран, вождей, обычаев, народов, традиций, правил и молитв, просторов легких, тяжких сводов, унылых драк, веселых битв, друзей, врагов, коллег, любовниц, злодеев, идолов святых, плакучих ив, кривых смоковниц и слов любых, и дел любых, и тех, кто стер в работе руки, и тех, кто прожил век в гульбе. Пока я жив, учитесь, суки, плевать в лицо самим себе.
Ты сегодня удивительно как это, человеколюбив.
О, как всегда. Это моя нота постоянная. Димочка, давай. Давай, давай, дорогой, ну, давай.
Что-нибудь новенькое.
Не давай им дышать. Давай.
Ты только надейся, и это будет. Это случится, ты только верь. Звонок полуночный тебя разбудит, и ты отворишь незнакомцу дверь. И змейкой озноб пробежит под кожей, когда сквозь узкий дверной провал заполнит собой пустоту прихожей. Тот, кого ты так долго ждал, ты оробеешь совсем немного, щурясь с просонья на яркий свет. А тот незнакомец, кивнув с порога, скажет спокойно тебе привет. И снимет пиджак, и ладонь протянет, друг закадычный, ни дать ни взять. И вмиг вам обоим понятным станет то, что не в силах никто понять. И ты после теплой своей постели, сыростью ночи зажат в тиски, заметишь не сразу, что жив он еле весь, будто порванный на куски. Ты спишь, спросит он, нет, тебя встречаю. И чтоб случайно он не исчез, спохватишься ты и предложишь чаю. Сахару сколько? Да лучше без. И после на кухне, как в душном трюме, будете долго сидеть вдвоем, чаек попивать и молчать, и думать каждый, конечно же, о своем. Дымок сигаретный вдыхая молча, цыдя удушливый полумрак, о жизни забыв, где законы волчьи.
И где человек человеку враг, как будто весь век в этой узкой нише вы коротали вдвоем без сна. И он по делам на минуту вышел почту забрать, да купить вина, как будто в немом разговоре вашем, где смысл ничей и язык ничей. Простая рогожа молчания краше яркого ситца пустых речей. Когда же рассвет вас врасплох застанет? Ведь просидите вы до утра. Твой гость не спеша с табурета встанет и скажет тихо: «Ну, мне пора». И с боем часов, будто срок отмерен, нырнет в размытый дверной провал тот, в чей приход ты уже не верил. Тот, кого ты так долго ждал. Ты только надейся, и это будет, это случится, ты только верь. Звонок полуночный тебя разбудит, и ты отворишь незнакомцу дверь. Стакан на столе, да окурки в блюдце, остывший чай, холодок в груди. Ведь он, уходя, обещал вернуться. Ты знай, это будет. Ты только жди.
Абсолютно свежая вещь. Хорошо. Буквально свежеиспечен.
А что, прямо вот у тебя в квартире?
Ну, практически.
Нет, нет,
ну, вот только что. Ну, не в самолете. Ну, только что вот он пел мне дома ее.
А, ну, понятно. Да. Так, включил радио и намертво прилип. Костик, а город Котлас. Да, вот так возишь человека по Москве, это я к Диме, а потом он оказывается участником Леды. А второй участник Леды мне переводил на иврит припев песни Александра Дова «Прогулка по Аленби». Представляешь, Юрочка?
Тесен мир.
Да. Спасибо, Нателла, вообще, и за этих мужчин в частности. Анатолий Неман.
А, Толик, Толик, Толик. Толечка, Толечка, привет, Толечка.
Ну что?
Толя Неман – святой человек.
Безусловно.
В его квартире я встретил свою жену.
Так.
11 декабря 1991 года. А 11 декабря 1982 года родилась Леда.
Подумайте, какая связь.
Да, да,
а 11 декабря 2005 года я закончил свой роман.
Ну, что я тебе могу сказать?
И не надо ничего говорить.
Ты имеешь в виду тот роман, который у тебя по-прежнему на MP3, который я по-прежнему никак не могу послушать?
Эпитафия. Нет, ну, можно скачать из интернета уже давно.
А, уже можно?
Ой, я давай, же не на массе ресурсов.
Все, понятно. Да. Так, ну что, продолжайте.
Да.
Я
можно, можно у меня, смотри, можно у меня спаренная вещь? Можно?
Да.
То есть я прочту стишок, а потом акапелла.
Спаривай.
Давай.
Да. Значит, стишок никак не называется, а вот... Значит, то, что я потом буду петь, называется «Всадник без головы». Тот зверь, что в 21 веке проснется в каждом человеке, просматривается уже в лице властителя рябого, который силой копит снова, пока на дальнем рубеже, пока на уровне портретов, вопросов, что не ждут ответов, подмигиваний и звонков, кривых усмешек прокуроров, застольных тихих разговоров, намеков, вздохов и кивков, пока не здесь, пока не рядом, еще не действующим ядом, доносом, что положен в стол, наветом под личиной слуха, особым поворотом уха и взором, устремленным в пол, из-под которого, как шорох, дымком сочится страхов ворох и прет пустых иллюзий жуть на то, что нас рассудит барин, который Богом нам подарен, чтоб сатане
должок вернуть. Может быть, брежу я, может, ослеп ли вы, встал из небытия всадник без головы, словно кровавый дождь выпал из синевы наш окаянный вождь, всадник без головы. И шелестит в тиши шепот шаленой молвы, напрочь лишен души всадник без головы. Жестче, чем жесть сама, горше разрыв травы, злее, чем колыма, всадник без головы. Всласть нагоняя страх взмахами булавы, к небу вздымает прах всадника без головы. Вышит крестами путь, путь роковой канавы. Он не в аду, он тут, всадник без головы. Жмутся к земле орлы, зайцами стали львы. Дышит тоской золы всадник без головы. До горизонта вплоть, роя в просторе рвы, духа лишает плоть всадник без головы. Тот луна сродни глазу больной совы. Вот он стоит в тени, всадник без головы. Это не сон, поверь, это не слух, увы. Не человек, а зверь, всадник без головы. Ведь от камчатских гор до берегов Невы он на расправу скор, всадник без головы. Боль для него давно слаще любой халавы. С дьяволом задано всадник без головы. Мается мясо жил мукою тетивы. Вечно во мне он жил, всадник без головы. Лежи все мы здесь издавна таковы, что и народ наш весь всадник без головы. Может быть, брежу я, может, ослеп ли вы, герб твой, страна моя, всадник без головы.
Ужас какой. Не буду больше.
Нет, еще как будет.
Не, ну ночь все-таки.
Нет, ну все правильно, но не до такой степени. Ну так, жуткая песенка.
Извините, Майн Рид. Во всем виноват Майн Рид.
Чтобы как-то разбавить, песня про нашу молодость. Вот как мы начинали.
Да, тогда, да, да.
Помнишь, брат, ты те весны, апрели до марта,
Не вернуть нам денечки веселые эти, как домой из сарапов отвертками парты прибегали из школы хорошие дети. Съев холодный обед, скинув брюки и ранцы, и надев, что попало, бежали во двор мы, где нас ждали такие ж, как мы, оборванцы, крайне гордые шиком своей униформы. Как мы матом ругались с напругой и под Битлз балдели, даже ссорясь порой друг для друга ничего не жалели, и в пивной за углом окунались едкий дым сигаретный, и в дворовых девчонок влюблялись, и всегда безответно. И в дворовых девчонок влюблялись, и всегда безответно. Помнишь, брат, те сараи, дворы и подвалы, инвалида-пьянчугу, что жил по соседству, и как за полночь нас по подъездам болтало к перегарным парам, привыкающих с детства, как сквозь окна глядели сквозь женщин, на женщин в бинокли, как учились мы с Варе буре и пристенку, как за взгляд свысока, за невежливый оклик двор на двор выходил, то бишь стенка на стенку, мы учились разменивать чувства на порожнюю тару, и шутя постигали искусство тосковать под гитару. Нас навеки, ох, если б мы знали, поглотит эта бездна. Мы сердца, как копилки, вскрывали завсегда безвозмездно. Мы сердца, как копилки, вскрывали завсегда безвозмездно. Помнишь, брат, этот бал выпускной, школьный вечер, трепетание простых накрахмаленных платьиц, как, ступив за порог, подставляли мы плечи под неистовый шквал передряг и сумятиц. Раскидала нас жизнь, ведь она гнет свою масть, то бульоном кипит, то колеблется студнем. И не понял никто, как закончилась юность, переход незаметный от праздника к будням. Праздник этот короткий, как выстрел, выцвел шрамом на теле. Как же, брат, до обидного быстро мы тогда повзрослели из попоек, боев и ребячеств, и похлеще бывало. Целый ряд положительных качеств детство в нас отковало. Целый ряд положительных качеств детство в нас отковало.
А? Очень хорошо.
Скажи.
Очень хорошо.
Я очень люблю эту песню. Она старая.
Она старая, более того, мне там слышен Высоцкий абсолютно.
Да, да.
Конечно.
Даже в деталях.
Конечно, 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 конечно.
Но тем не менее.
Ну что?
В России Гоголь не прочитан. И слог его, что страха раб, никем поныне не просчитан. Так разум наш тяжел и слаб. Весь ужас и души, и плоти, и в небесах, и на земле тянул на невозможной ноте певец, затерянный во мгле. Впитав изнанку человека, как кожа впитывает кровь, он будто вий за веком века поднять пытался вновь и вновь. Но каждый раз пустыню духа встречал его тревожный взор, и он, утратив счастье слуха, пустой не слышал разговор. И перестал вести с друзьями им неприятный диалог, и обнял дно в бездонной яме, припав к нему, как только мог. И потому страницы каждой его непостижимых книг дано дышать протяжной жаждой той вечности, что длится миг, и память, что зудит, как зуммер, напрасно убеждает нас, что Гоголь точно так же умер, как только что прошедший час. Он
домовой любого дома, как свет, прописанный в окне. И все мы ждем второго тома, что спрятал он в своем огне.
Класс.
Когда все шорохи сплелись в пространстве гулком, и звезды синие зажглись над переулком, и ночь просилась на постой к костру заката, любовь по улице пустой брела куда-то. Угрюмым пасмурным двором лазейки уже сквозь мрак, нависший топором над плахой стужи, вдоль стылых стен по кромке льда дырой провала, зачем направилась куда? Не знала. Брела любовь на чей-то зов, на вой метели, карнизов, будто образов, касаясь еле, в безмолвном странстве и своем, в пылу бессильном, кому была поводырем, кому посыльным, плелась по мерзлой мостовой вдоль черных окон, где полумесяц постовой дремал в полока, где гулкий ветер у виска гудел в полсилы, где даже стылая тоска просила. Где выли в голос провода любовь приблуда, все шла неведомо куда, не весть откуда, на чей-то слабый позывной дыша устала, быть может, для себя самой любви искала. Но вот прислушалась она и встрепенулась, тихонько нашего окна рукой коснулась и пела вьюга февралю все тише, тише. И ты промолвила: люблю, и я услышал.
Ни любви, ни лихого упрямства, ни борьбы и живого труда нами движет энергия хамства. Неизменно, везде и всегда, числя фарсом дремучие драмы, честь и совесть сослав в балаган, мы известны, как вечные хамы, приручившие плеть да наган. Мы не морщись глядим на страдания тех, чья кожа нежна и бела. Мы плюем на святые старания всех вершащих святые дела, видя вежливость слабостью низкой, мысля правду уделом глупцов. Не боимся мы гибели близкой, словно племя бесстыжих слепцов. Мы пихаем друг друга локтями, злость задолго до нас родилась. Мы свое вырываем ногтями, под которыми кровь запеклась. Что ни речь, то настойка на крики, что ни жест, то подметный донос, что ни взор, это острые пики или жало безжалостных ос, и протяжно зевая от скуки, и зубами хрустя от тоски, мы взахлеб, как голодные суки, отгрызаем от жизни куски, и бесясь, как вода в половодье, и уже не боясь ничего, нами хамское правит отродье, будто нету узды на него, будто знает оно, что на смену шпарит бодрый поход
походкой злодей, что небесную синюю вену махом вспорит усмешкой своей и навязкой крошащейся груди дробь чечетки чеканную даст, понимая, что снизу не люди, а отходов слежавшийся пласт.
Это ты не после «Трудно быть Богом» написал, Юрик?
А я сейчас, у меня же дата стоит. Я же,
смотри-ка на дату.
Я же патологически честен.
Жена велела сдвинуться на полметра вправо, но уже поздно.
Ну, поздно.
Маша.
Я сдвинусь, но позже, Маня. 23 июля 2013 года.
А нет, значит, где-то зрело. Короче, Дима, времени остается на...
Один куплет.
Нет. Ну, зачем ты вот меня так?
Ну, на два. Ну, хорошо. Пой. Пой.
То есть есть еще время?
Давай, 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 давай.
Неважно.
Чтоб за нами Господь уследить мог всегда и везде, чтобы Он в попыхах ничего не напутал, от рождения все мы получаем по яркой звезде, и не небо над нами, а храмовый купол, и безмолвно надежды мы ввысь устремляем, молясь, и слезятся глаза, как лампады от масла. Кто впервые вздохнул, в миг звезда на востоке зажглась. Кто ушел на покой, в раз другая погасла. Для скиталец ночных Млечный путь перекинут, как мост. Лишь одна упадет, в миг другая восходит, наблюдая за нами по силе сияния звезд. Знает точно Господь, что и с кем происходит. Мне старицей Он за любовь и за веру воздал, где бездонная высь чернотою сияет. Все никак не угаснет моя золотая звезда. Одиноко она с прежней силой сияет. Кто стоит за спиной, кто прийти мне на смену готов, ждать заветного места ему не придется. Бог решит, что довольно, и сбросит меня со счетов, и звезда упадет, и другая зажжется.
С днем рождения, Димка.
Спасибо, ребята.
Это было круто.
Это было хорошо, во-первых.
Повторим день рождения.
Это был Дмитрий Лумельский и Юрий Хейфец. В-третьих, Юрий Хейфец, как я понимаю, все два часа было видно одной половины.
Да и прекрасно.
Ну, правда, нет. Наши амстердамские зрители заметили, как ты дирижировал Лумельским, им это страшно понравилось. Так что не надо.
Спалили.
Итак, Юрий Хейфец, Дмитрий Лумельский. Я не так, чтобы прям совсем ни разу не повторила, кто гости, но повторяла это существенно реже, потому что их, черт возьми, прервешь. У них такой поток шел творчества.
Сознание.
Нет, не сознание. Я надеюсь, что в следующий раз, когда мы здесь вот в этом составе встретимся, в этой студии, Димка еще сына привезет.
Легко.
Вот, и потом будет организован какой-нибудь концерт.
Абик прекрасно играет на гитаре.
Да,
прекрасно.
Мы слышали перед эфиром. Да. Он тестировал инструменты, и у него это получилось, по-моему, лучше, чем у нас всех троих вместе взятых.
Это 100%.
Ну что, я вам очень благодарна, раз. Роман называется «Эпитафия» — это два. Уже поставили же вопрос передо мной. Действительно есть в интернете? Ну ладно, сейчас линк дальше.
Роман Бориса Берга «Эпитафия». Масса сайтов.
А, ты уже прям Борис Берг в этом романе.
Ну да. Хейфец такое написать не смог бы.
Знаешь что?
Знаю.
Мы читаем Хейфица. Есть у нас такая привычка. Ну, еще раз хочу сказать вам обоим большое спасибо. Надеюсь, что к 40-летию дуэта Леды уже будет золотой диск.
Легко.
Вот. Сколько песен-то набралось? У меня, по-моему, не один альбом Леды. Вот мне так кажется.
У нас несколько.
Нет, у нас громадный пласт и старых песен, и новых. Я не знаю, как это освоить.
В новом составе мы записали 2 альбома, сейчас готовим 3-й.
Ну, я тогда, да, и все это в перерыве между основной работой.
Лечением людей, да.
Лечением,
да,
людей. Потому что меня тут спросили, что, правда, что ли, опять доктора? Да, в общем, оба-два. Да. Ничего не поделаешь. Так что я под неусыпным медицинским контролем в эфире «Эхо Москвы». Но уже все, наше время истекло. До встречи.
Спасибо, Наталья. Спасибо всем.
Юрий Хевец, Дмитрий Лумельский и программа «Авторская песня «Домашник». Все, пока.
Спасибо. Пока.